Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Вторая годовщина теракта в аэропорту Домодедово. Смогут ли пострадавшие добиться признания ответственности государства за случившееся? Во Владивостоке продолжается суд над приморскими партизанами. Никто из обвиняемых не признает себя полностью виновным. В каких регионах отменят прямые выборы губернаторов? Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила новую резолюцию о последствиях войны России и Грузии 2008 года. Москва считает ее несбалансированной. Участница Pussy Riot Екатерина Самуцевич оспорит сегодня в Московском городском суде решение о признании экстремистскими роликов группы. 60 лет дирижеру Юрию Башмету скандал с отказом барда Сергея Никитина участвовать в сегодняшнем концерте юбиляра из-за несогласия с позицией Башмета по антисиротскому закону. Комментарии и мнения, уместны ли в современной России такие демарши из-за политических разногласий. И мировая политика. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила на слушаниях в Конгрессе, посвященных атаке на американское посольство в Бенгази, а также реакции европейских политиков на заявление премьер-министра Великобритании о проведении референдума по вопросу о выходе из Евросоюза. Эти и другие темы в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. 2 года назад в международном терминале московского аэропорта Домодедово произошел теракт. В зале прилета пассажиров смертник привел в действие бомбу, начиненную множеством металлических шариков. Погибли 37 человек, еще 172 были ранены. Выяснилось, что смертником, взорвавшим бомбу в толпе встречающих в зале прибытия международных рейсов, был 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. По версии следствия, он руководствовался наставлениями членов банды, подконтрольной лидеру преступной организации Имарат Кавказ. Кавказ, Доке Умарову. С середины августа прошлого года дело о теракте в Домодедово рассматривает Московский областной суд. Подсудимых 4 – братья Ислама Елес Яндиеви, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев. Они, по версии следствия, перед совершением теракта помогли смертнику Магомеду Евлоеву добраться из Ингушетии в Москву, сняли для него квартиру. Они же выбрали и место наибольшего скопления людей в аэропорту, передали Евлоеву так называемый пояс смертника со взрывчаткой, после чего отправили его на такси в Домодедово для совершения самоподрыва. Башир Хамхоев из всех предъявленных ему обвинений признает лишь участие в бандформировании, заявляя о непричастности к теракту в аэропорту Домодедово. Невиновными себя называют Илес Яндиев и Ахмед Евлоев, а вот Ислам Яндиев признал вину по всем инкриминируемым деяниям, кроме участия в преступном сообществе. Потерпевшие, а их более 200 человек, в рамках слушаний заявляют многомиллионные иски, но вероятность того, что кто-то получит деньги с террористов, по мнению экспертов, стремится к нулю. А добиться признания ответственности государства за случившийся теракт при сложившейся в России правоприменительной практике и действующем законодательстве практически невозможно. Почему? В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал доктор юридических наук, эксперт Международной организации гражданской авиации Виталий Бордунов.
После теракта в Домодедово, а до этого случая, когда две террористки проникли на борт самолетов благодаря попустительству правоохранительных органов Домодедово, возникло в государственных учреждениях, тех, которые несут ответственность безопасность в целом гражданской авиации и вообще, искать виновников. На сегодня выходит так, что виноваты те, кто хозяйствует, как в Домодедово, хозяйствующие субъекты. Спихнуть в себя ответственность — самое милое дело. Чем и, собственно говоря, после случая с Домодедово и занимается государство. В 89 году была принята конвенция, дополняющая Монреальскую конвенцию, касающуюся возмещения вреда жизни и здоровью пассажиров, причиненных в силу теракта. С тех пор в нашем законодательстве колоссальная дыра в России. Отсутствует полноценная, нормальная система возмещения вреда, причиненного во время пребывания пассажира в аэропорту.
Вы говорите о необходимости возмещения вреда и об отсутствии четких правовых инструкций и механизмов на этот счет. А существуют ли четкие правовые инструкции и правовые механизмы для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров?
У нас какое-то произошло умственное затемнение, имею в виду власти. Единственная функция, которая осталась у государства, это спрашивать с тех, хозяйству там. Государство, где, мол, не имеет никакого отношения. Так и получилось в случае Домодедова. И стали искать виноватых в том, что произошло, не у себя, ни ФСБ, ни Минтранс, ни другие правоохранительные. Они стали искать виноватых у каменщика, у всех, кто там ходит. И это с точки зрения права и закона, который установил, как нужно действовать в таких случаях, усиливание от ответственности государства в этих вопросах. И это напрягает в связи с ближайшими международными мероприятиями, которые Россия ожидает в 2013-м Казань, 2014-й год Сочи и 2018-й год международные мероприятия. Есть какие-то риски, которые нужно упредить. И в этом смысле ничего не упреждается, а власть живет в режиме. Гром грянет, а там посмотрим.
Вы говорите о необходимости упреждать. Вот с вашей точки зрения, что следует предпринять законодателям, правительству Российской Федерации, может быть, даже президенту Российской Федерации для того, чтобы, во-первых, по возможности защитить пассажиров, не допустить каких-то терактов, а во-вторых, в случае, если какое-то несчастье произошло, люди могли рассчитывать на реальную достойную компенсацию и привлечение к ответственности тех, кто не доглядел.
Я считаю, что у нас совершенно в запущенном состоянии находится наше воздушное законодательство. Все беды связаны с тем, что наше законодательство, как было индифферентно правам и интересам пассажиров, так оно осталось. Мы с вами совершенно беззащитны, если что-то произойдет в аэропорту. Нуль законов, только общие слова, на которых далеко не есть. Нужен закон о аэропортах. Самое смешное, что начиная с 97-го года было предпринято 7 попыток принять закон о аэропортах. 7. И его никак не принято. По разным причинам. Ну, прежде всего, потому что вот то, что я видел и анализировал все эти 7 проектов, они по своему духу антипассажирские. Там чуть-чуть говорится о правах и интересах пассажиров. И ничего. Тогда как? Конструкция законов США, Канады, Европы, Сингапура, Китая и других стран теперь такова. В первую очередь, принимая любой закон, нужно иметь в виду интересы пассажира. Он главный кормилец всех и перевозчиков тех самых аэропортов. Аэропорт – источник повышенной опасности. Так же, как воздушные судна, так же, как автомобили и так далее. В этом смысле законодательный всегда защищает и решает вопросы ответственности. Пока в нашем законодательстве внятного и ясного ответа на вопрос, что произойдет в случае причинения пассажиру в аэропорту вреда и кто будет занести эту ответственность, ответа нет.
О продолжающемся суде по делу о теракте в аэропорту Домодедово сегодня, во вторую годовщину трагедии, говорил доктор юридических наук, эксперт Международной организации гражданской авиации Виталий Бордунов. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Во Владивостоке в Приморском краевом суде сегодня продолжится начавшийся накануне судебный процесс по делу так называемых «приморских партизан». На скамье подсудимых 6 человек – Александр и Вадим Ковтуны, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин. Еще 2 членов группировки покончили жизнь самоубийством во время операции по их задержанию. Тех, кто сдался полиции, сейчас обвиняют в бандитизме, совершении серии убийств, разбоях, похищении документов, нападениях на милиционеров, угонах автомобилей и других преступлениях, совершенных преимущественно зимой 2010 года. Сами же приморские партизаны утверждают, что боролись против коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Полностью никто из них свою вину не признает. Дело рассматривает коллегия присяжных, которую удалось сформировать лишь с 6-го раза. Следствие длилось почти год, а уголовное дело насчитывает 50 томов. В прямом эфире мы беседуем с экспертом, внимательно следившим за этой историей, главой Ассоциации адвокатов России за права человека Евгением Архиповым. Евгений, добрый день. Как вы думаете, будет ли судебный процесс по делу приморских партизан в какой-то степени окрашен в политические тона или властям удастся исключить эту составляющую?
Добрый день. Я думаю, что всячески будут придерживаться версии, что это был чистый бандитизм, и на то есть, скажем так, соответствующие публикации уже СМИ по государственных СМИ. И само обвинение строится на том, что как раз ребята были не политические, а все-таки материальные у них были цели, да, вот вы как говорили. Кражи и так далее. Но де-факто ведь речь идет действительно о том, что или нет. Этот конфликт был связан именно с тем, что власть пошла в пути высокого уровня коррупции, да, вот эти вот оборотни в погонах, которые постоянно проходят по делу. Никуда, скажем так, не дают возможности уйти от власти от того, что де-факто приморские партизаны, вообще дело приморских партизан, носит политический характер.
Ну, то есть шанс, что в процессе рассмотрения этого дела выяснятся какие-то подробности, которые приведут к возбуждению других уголовных дел уже против самих сотрудников правоохранительных органов?
Я думаю, что нет, потому что те, скажем так, материалы, которые уже имеются в уголовном деле, они достаточны для того, чтобы возбудить уголовные дела ранее. Но дело в том, что вопрос возникает следующий, в том, что, к сожалению, вот уровень, скажем так, да, вот эта вот политизированность вокруг этого дела, он крайне низок, потому что власти всячески пытаются показать, что это все-таки преступление материального характера. И я думаю, что, скорее всего, с учетом того, что, ну, мы опять же беседовали с родственниками, особого желания как-то популяризировать эту проблему в сторону, уйти в сторону политики, вообще обращаться к правозащитным организациям, давать публичный оглас, да, на уровне международных каких-то правозащитных организаций, инстанций, там, на уровне журналистского сообщества, там нет.
У нас, к сожалению, прервалась связь с Евгением Архиповым, главой Ассоциации адвокатов России за права человека. Мы беседовали о продолжающемся в Приморском крае, во Владивостоке, в Приморском краевом суде, процессе по делу так называемых приморских партизан. Сейчас в Москве примерно четверть первого. Напомню, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в эфире «Радио Свобода». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня вторая годовщина теракта в аэропорту Домодедово. Во Владивостоке продолжается суд над так называемыми приморскими партизанами. Никто из них не признает себя полностью виновными. Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила новую резолюцию о последствиях российско-грузинской войны 2008 года. 8 задержанных участников вчерашнего пикета у посольства Нидерландов в Москве привлечены к административной ответственности. Они пытались провести несогласованную с властями акцию в поддержку активиста «Другой России» Александра Долматова, покончившего жизнь самоубийством в Нидерландах. В Азербайджане задержаны предполагаемые зачинщики массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в городе Исмаилы, в 150 километрах к западу от Баку. Несколько тысяч местных жителей собрались перед местным отелем «Чирак», который затем разгромили и подожгли. Были сожжены несколько автомобилей. Северная Корея заявила, что продолжит запуски ракет и будет проводить ядерные испытания. Комитет национальной обороны страны сообщил, что эти действия направлены против заклятого врага КНДР США. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар 30 рублей 22 копейки, евро 40 рублей 22 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Государственная Дума России приняла накануне в первом чтении законопроект, позволяющий властям российских регионов отказываться от права выбирать губернатора прямым всенародным голосованием. Эксперты отмечают, всеобщие прямые выборы глав регионов и без того зажатые в жесткие рамки муниципального фильтра не просуществовали в России и года. Первыми от выборов откажутся кавказские регионы, сообщают сегодняшние газеты со ссылкой на источники в администрации президента. Означает ли это, что власти кавказских республик считают свое население людьми второго сорта? Нет, считает политолог Института региональной политики Алексей Титков, с которым побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
Было бы полезно, чтобы такой проект был принят еще в 2005 году вместо отмены прямых выборов по всей стране, совершенно прямолинейный. Но нет никаких гарантий, что администрации и правящие партии на местах этим законом будут пользоваться разумным образом и не создадут себе дополнительные сложности. Разумность этого закона в том, что в России действительно есть территории, где прямые выборы могут быть рискованными и опасными. Это прежде всего республики Северного Кавказа с многонациональным составом, Дагестан, Карачаево, Черкесия. И поэтому вот неудивительно, что инициатива этого закона исходила прежде всего от северокавказских депутатов, которые составляли большинство среди тех, кто его предложил. Но сложность состоит в том, что в практически всех регионов, чтобы ввести эту схему у себя. А в какой-нибудь средней российской области такого рода инициатива, она, скорее всего, будет принята его жителями, ну, совсем без всякой радости, и вызовет к себе отношение, что опять боятся прямых выборов, боятся народа. Соответственно, еще получается дальнейшее отчуждение людей от власти, падение рейтинга правящей партии и так далее. И по большому счету, я думаю, что нет никакой возможности этот процесс остановить, если только на уровне там где-то вот президентской администрации не будет составлен условный закрытый список, где новые правила применять можно, а где нет.
Но на ваш взгляд, не означает ли вот такой законопроект то, что власти региона, если они примут решение не проводить прямые выборы, считают свое население своего рода людьми второго сорта, не способными принимать важные решения?
Это уже будет вопрос, как это понимать. Понятно, что жители региона с большой вероятностью прочтут это решение именно так, что ли вот нас людей не считают, или нас боятся, еще как-нибудь.
В прессе сегодня звучат мнения, что такое разделение по выборам может вообще привести к раздроблению и к распаду России. Вы согласны с таким мнением?
И, в общем-то, нет, совершенно не согласен. В течение большей части 90-х годов в России было достаточное разнообразие, достаточная гибкость в организации государственной власти в регионах. И это скорее, наоборот, имело такое смягчающее действие. И, наоборот, проблемы создавала попытка создать чрезмерное единообразие, которое было типичное для 2000-х годов. В том числе та же самая ситуация с прямыми выборами глав регионов. Сначала на самом рубеже 90-х и 2000-х для всех регионов ввели обязательно систему с избираемым главом региона. Затем в середине 2000-х годов поняли, что есть регионы, где это может быть рискованным, достаточно опасным. Но вместо возвращения к этой возможности самим выбирать свою схему, тогда выбрали отмену прямых выборов везде по всей стране. И потом оказалось, что это было не лучшим решением даже для самой правящей группы, независимо от того, какие мотивы были у правящей партии. Это законопроект в принципе разумным, но, скорее всего, им пользоваться будут тоже вот неразумно, и это к дальнейшей политической напряженности в стране все-таки приведет.
Алексей Сергеевич, вот вы уже несколько раз упомянули, что в некоторых кавказских регионах проводить прямые выборы опасно. Вот почему? Могли бы пояснить?
Здесь самый серьезный – это Карачаево-Черкесия с опытом двух прямых выборов в 99-м году и в 2003-м. Тогда это было серьезное такое испытание для мира и стабильности в республике. Массовые митинги с двух сторон, там пикетирование на центральной площади, необходимость вмешательства федеральной власти. Все остальное очень бурные были. Причем эта речь шла о республике сравнительно небольшой. В случае с Дагестаном, где масштаб больше и больше количество жителей и больше количество национальностей основных, это могло быть еще более серьезно. Скажем, в Кабардино-Балкарии, где пропорция вот двух основных этнических групп, она немножко другая. Вот есть одна преобладающая — кабардинцы. Там тоже всегда были проблемы с прямыми выборами. То есть просто посмотреть на то, как это уже проходило, вполне достаточно, чтобы сделать прогноз, что и дальше это могло примерно в таком же ключе проходить. И, в принципе, то же самое мировой опыт, что в многонациональных республиках, там, где люди себя понимают прежде всего как представителями какой-то этнической группы, проводить выборы по такой схеме прямыми выборами – это не самое разумное решение.
О возможной отмене прямых губернаторских выборов в некоторых российских регионах говорил политолог Алексей Титков, с ним беседовала Наталья Джампаладова. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Международные новости, связанные с Россией. Поздно вечером в среду Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию 1916, подготовленную на основе доклада депутата от Швеции Тины Акетофт о гуманитарных последствиях российско-грузинской войны 2008 года. Документ призывает стороны конфликта выполнить предыдущие резолюции в части возвращения беженцев, соблюдения режима прекращения огня и охраны культурного наследия. Российские депутаты выступили против резолюции, посчитав ее, цитата, «несбалансированной». О грузинской реакции, а в этой стране резолюция тоже вызывала споры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В преддверии рассмотрения в парламентской ассамблее Совета Европы резолюции о гуманитарной ситуации в Абхазии и Южной Осетии в грузинской депутации разразился скандал. Представители пропрезидентской партии «Единое национальное движение» обвинили членов правящей коалиции «Грузинская мечта» в том, что они якобы недостаточно активно требуют включения в проект резолюции термина «оккупация», применительно к бывшим грузинским автономиям. Соратники премьер-министра Бидзины Иванишвили, в свою очередь, сделали все, чтобы отмести эти обвинения, и настаивали на упоминании оккупации практически во всех фразах документа. В итоге они с гордостью сообщили, что термин упоминается 10 раз, и это, по их мнению, огромная победа грузинской дипломатии. Документ в основном касается проблематики беженцев. Парламентская ассамблея призывает Россию выполнить полностью свои обязательства по соглашению Саркози-Медведева от 2008 года и подтверждает право беженцев и вынужденно перемещенных лиц на достойное и безопасное возвращение в места их прежнего проживания в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, новая резолюция настаивает на праве миссии Европейского Союза осуществлять мониторинг на территории Абхазии и Южной Осетии и напоминает абхазским властям о необходимости уважать право грузинского населения Гальского района учиться на родном языке. При этом грузинская депутация настояла на включении в документ пункта о необходимости международного расследования фактов нанесения ущерба культурному наследию в Абхазии. Имеется в виду изменение архитектурного облика православных храмов, в том числе храма Илори в Очамчерском районе, с традиционно грузинского на византийский и русский. Независимый эксперт Петре Мамрадзе сказал в беседе с Радио Свобода, что грузинской стороне рано отмечать дипломатическую победу, поскольку такие резолюции в прежние годы разные международные организации принимали много раз.
Сказать, чтобы это как-то способствовало, было бы эффективным, конечно, нельзя. Потому что после осени 93 года резолюций таких великое множество. И ООН принимал резолюции, в том числе по беженцам, по их достойному и безопасному возвращению. Вот, и Евросовет принимал. Это все-таки лучше, чем если бы этого не было, потому что это фиксирует позицию международного сообщества. Это положительно, но, конечно же, ожидать, что после этого вдруг почему-то какие-то политические силы, правительства, будь то сепаратистские либо суверенные, начнут почему-то быстро действовать, этого не приходится ждать. Такие резолюции не имеют никакой обязательной силы.
Считает господин Мамрадзе. Впрочем, члены грузинской депутации в ПАСЕ все-таки поздравляют друг друга, поскольку их солидарная позиция стала демонстрацией неизменности прозападного курса страны и непризнания реалий, сложившихся в результате пятидневной войны. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Рубрика «Сегодня в Америке» продолжит программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода. В среду госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила в двух комитетах Конгресса на слушаниях, посвященных террористической атаке на американское консульство в Бенгази. Законодатели пытаются получить полную информацию о реакции Госдепартамента на события в Бенгази и о том, было ли предпринято все необходимое для обеспечения безопасности консульского комплекса. Ответы госсекретаря разочаровали ее критиков и были с пониманием встречены сторонниками, рассказывает Юрий Жигалкин.
Выступление Хиллари Клинтон, с нетерпением ожидавшееся особенно теми законодателями, кто считает, что Госдепартамент и госсекретарь пытаются оправдать свои неадекватные действия до и после террористической атаки в Бенгази, не добавило ничего нового к уже известной картине происшедшего. Хиллари Клинтон еще раз заявила, что она берет на себя ответственность за реакцию на штурм консульства в Бенгази и поставила акцент на том, что она и ее ведомство уже сделали выводы из происшедшего. Она заверила законодателей, что она намерена покинуть должность госсекретаря, убедившись, что страна будет в большей безопасности. Однако законодатели-республиканцы не позволили госсекретарю ограничиться общими ответами и размытыми формулировками. Во время утреннего заседания Сенатского комитета по международным отношениям сенатор-республиканец Рон Джонсон попытался поставить в вину Клинтон то, что американцы сразу после атаки были введены в заблуждение заявлениями официальных представителей о том, что эта атака стала результатом спонтанной реакции толпы на самодеятельный антиисламский фильм. Разве вы не знали практически моментально, что там не было никаких акций протеста? Эти сведения были доступны уже через несколько часов после атаки, упрекнул госсекретаря сенатор Джонсон. Я бы порекомендовала вам, сенатор, почитать отчет комиссии, расследовавшей происшедшее. Вариант доступный и вариант секретный. Даже сегодня нет ответов на все вопросы, парировала обвинение госсекретарь. При всем уважении к вам, факт заключается в том, что четверо американцев были убиты. Потому ли, что все это началось акцией протеста, или потому, что кто-то вышел с целью убить американцев? Какая разница? Наша задача заключается в том, чтобы уяснить, что в действительности произошло, и предотвратить подобное в будущем. Эмоциональный ответ Хиллари Клинтон, заставивший сенатора Джонсона примолкнуть, вызвал через несколько часов на следующих слушаниях еще более эмоциональное заявление конгрессмена Джеффа Данкана. «Госпожа министр, вы должны были знать о меморандуме посла Криса Стивенса, датированном 16 августа, в котором говорится, что наше консульство будет беззащитным перед лицом скоординированной атаки. Почему ваше ведомство отвергло запрос о предоставлении консульству дополнительной охраны? Госпожа министр, вы позволили консульству превратиться в смертельный капкан». В своем ответе госсекретарь сослалась на выводы специальной комиссии, которая возложила вину за просчеты в обеспечении безопасности на руководителей Ближневосточного отдела и Управления безопасности Госдепартамента. По ее словам, жалобы посла на плохую охрану консульства до нее не доходили. В среду у Хиллари Клинтон были и защитники. Сенатор-демократ Бен Кардин был удовлетворен показаниями госсекретаря. «Я думаю, она предоставила комитету всю необходимую информацию. Ее реакция на эту трагедию соответствует моему представлению о том, как руководство государства должно действовать в таких ситуациях. На мой взгляд, госсекретарь ясно показала, что Северная Африка является крайне опасным регионом, базой для террористических групп. Наша деятельность там сопряжена с неизбежным риском, но нам необходимо там находиться». Реплика Хиллари Клинтон «Мы останемся при своих мнениях», брошенная в ответ на один из критических выпадов законодателей, довольно точно характеризует эти слушания. Критики сетовали на то, что целый ряд важных, по их словам, вопросов остался без ответов. Например, о причинах запоздавшей и нескоординированной реакции Госдепартамента и других служб на многочасовой штурм консульства в Бенгази. Защитники госсекретаря стоят на том, что неповоротливые структуры государственных ведомств попросту не способны были идеально сработать в условиях экстремальной ситуации. Этими слушаниями вряд ли будет исчерпан трагический эпизод гибели в Бенгази американского посла и трех американских дипломатических работников. Для многих законодателей-республиканцев этот эпизод остается фактом политической борьбы. Они приводят его как доказательство серьезных внешнеполитических просчетов администрации Обамы. Она преувеличила свои успехи в борьбе с терроризмом и проглядела давно назревавший террористический очаг в Северной Африке. Особое внимание к роли Хиллари Клинтон наверняка вызвано и тем, что она заслужила высокие оценки за свою 4-летнюю работу в роли главы внешнеполитического ведомства. Ее сторонники ожидают, что она вновь появится на политическом пространстве в роли кандидата в президенты.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут. В следующей половине часа. Важна ли для россиян позиция известных деятелей культуры по актуальным общественно-политическим вопросам? Сегодня юбилейный вечер дирижера Юрия Башмета. В нем демонстративно отказался участвовать бард Сергей Никитин из-за поддержки Башметом антисиротского закона. Московский городской суд рассматривает жалобу Екатерины Самуцевич на признание экстремистскими видеороликов группы «Пусси Райот». Реакция европейских политиков на заявление премьер-министра Великобритании о референдуме по вопросу выхода из Евросоюза. Все это через минуту, а сейчас эфир «Свободы» продолжит заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня вторая годовщина теракта в аэропорту Домодедово. Во Владивостоке продолжается суд над приморскими партизанами. 8 задержанных участников вчерашнего пикета у посольства Нидерландов в Москве привлечены к административной ответственности. Они пытались провести несанкционированную акцию в поддержку активиста партии «Другая Россия» Александра Долматова, покончившего жизнь самоубийством в Нидерландах. 2 года назад в Азербайджане задержаны предполагаемые зачинщики массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в городе. городе Исмаиллы в 150 километрах к западу от Баку. Северная Корея заявила, что продолжит запуски ракет и будет проводить ядерные испытания. В Варшаве в возрасте 83 лет скончался бывший глава Польской католической церкви кардинал Йозеф Глемп. Он возглавлял Польскую католическую церковь с 1981 до 2004 года. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 22 копейки, евро 40 рублей 22 копейки. Говорит Радио «Свобода», у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 60 лет композитору, музыканту и дирижеру Юрию Башмету. В Москве в концертном зале Чайковского состоится его юбилейный вечер, который уже стал причиной скандала. В праздничном концерте демонстративно отказался участвовать бард Сергей Никитин. По словам Никитина, это произошло после того, как он узнал о безоговорочной поддержке Башметом закона, запрещающего усыновление российских детей гражданами США. В российском обществе тут же развернулась дискуссия, нужно ли отделять политику от искусства и имел ли Сергей Никитин, в прошлом сам не раз поддерживавший многие инициативы властей, моральное право на такой демарш. Наш корреспондент Лиля Пальвелева поговорила об этой истории с актером Сергеем Юрским и главным дирижером камерного музыкального театра имени Покровского Владимиром Огронским. Сергей Юрский.
Бывает, когда спектакль носит характер, театральное действие носит характер выхода за руки, то есть содружества. И в этом содружестве нужно проявить единство сценическое. Там невозможно отказаться. А если это акция на разрыв, сейчас время переломное. Могут быть и переломы, может быть всякое, но это индивидуальная вещь. Призывать к этому никого нельзя. Что Сережа так сделал, вызывает у меня чувство правильного, хорошего нарушения всеобщего дружелюбного облизывания по любому поводу. У меня другая точка зрения. Но, скажем, в созданном спектакле нет права так сказать или разрушите этот спектакль. Может быть, пришло время разрушения, то есть революционного уничтожения чего-то, ибо революция есть уничтожение.
Говорил Сергей Юрский, а вот что думает о конфликте Юрия Башмета и Сергея Никитина главный дирижер камерного музыкального театра имени Покровского Владимир Огронский.
Я думаю, что это все зависит от каких-то устоев нравственных и этических. То, что он отказался от участия в связи с тем, что вот Башмет вроде как одобрил решение Путина. Но каждый человек имеет право на свою точку зрения. Наверное, ему вот это одобрение Башмета показалось не очень соответствующим его каким-то нравственным устоям. Нормальная человеческая ситуация, ничего здесь, я не вижу здесь никакого, так сказать, такого страшного события. Здесь дело не в Путине, и дело не в Башмете, а дело просто в том, что мы живем в такое время, когда у нас нет, так сказать, единой религии, что называется, у нас нет единой идеи. Вот поэтому каждый волен выбирать тот путь, который ему там сверху продиктован. И каждое движение души, оно сейчас свободно, оно в свободном полете. Поэтому и появляются вот такие вот, ну, может быть, они неприятные эксцессы, но они нормальные. Сейчас время такое. Сейчас очень много всяких резких высказываний художников по отношению друг к другу. Много резких событий и много резких, так сказать, вообще движений очень много резких. И народ стал очень, так сказать, такой грубый, неприветливый. И, так сказать, вроде как завоевали свободу, но мы не знаем, что с ней делать. Вот. И поэтому правильно ли сказал товарищ по поводу того, что свобода – это осознанная необходимость. Вот это правильная реплика очень, и мы пока еще не осознаем, что это такое на самом деле. А поэтому мы кидаемся в крайности, поэтому мы с легкостью обвиняем кого-то художника в том, что в общем, он не виноват вовсе даже. Мы с легкостью выносим приговор каким-то художественным явлениям, в которых мы до конца еще не разобрались, но нам самое главное заявить, что вот это плохо. Почему плохо? Критика ведь тоже погибла. Все погибло, понимаете? Мы сейчас находимся в такое время, когда безвременье такое. Вот не могу осуждать ни Никитина, ни Башмета, ни в чем. Потому что это сейчас, так сказать, все живут, я говорю, в своем каком-то морально-этическом мире, и нарушать этот мир, слава богу, что так. Слава богу, что люди получили какую-то свободу, и в том числе свободу изъявления каких-то своих поступков.
Мнение главного дирижера Камерного музыкального театра имени Покровского Владимира Огронского. А вот что ответили на наш вопрос. Важна ли для вас позиция известных деятелей культуры по актуальным общественно-политическим вопросам? Жители Наукограда Снежинска в Челябинской области. С ними поговорила корреспондент «Свободы» Арина Муратова.
Наверное, важна, но не как представителя культуры, а как величины личности. Но если человек из себя представляет нечто большее, чем просто музыкант, не применительно к профессии. Человек должен быть таким, чтобы его хотелось слушать. А если он высказывает какую-то точку зрения для того, чтобы быть в тренде, потому что это модно или потому что все так делают, ну, это не очень интересно.
Важно, конечно, надо, в общем-то, прислушиваться к таким людям и соображать потом, как и что. Мало ли что они там отвечают и что они говорят, и самому надо думать.
Да, потому что все-таки деятели культуры – это значимые люди, а культура, она воспитывает. И когда принимаются вот такие законы, там, о сиротах, ну, это как бы тоже часть культуры. Культуры общества, культуры поведения в обществе.
Да, для меня это важно и интересно. Потому что они люди общественные. Вот были случаи, например, когда, скажем, Боярский как-то выступил. Сложное у него там было отношение к какому-то политическому событию. У меня к нему, честно говоря, даже немножко отношение после этого изменилось. Мы же все жители нашей страны, и мы не можем никак не относиться к событиям важным. Они касаются всех жителей, и политиков, и культурных деятелей, и нас.
Лично для меня, наверное, нет, потому что мне не нравится, когда люди, известные люди культуры, переходят в политику. Каждый должен заниматься своим делом, мне кажется.
Но почему не важно-то? Всякий человек имеет право высказаться, тем более заслуженные и знаменитые. Не только мнение партии должно тут учитываться, а мнение и других слоев населения. Но мне не нравится то, что некоторые деятели культуры, спорта переметнулись в политику, и теперь как-то я им не верю.
Для меня важно мнение людей, которое плюс-минус совпадает с моим мнением. То есть, например, мнение Бориса Акунина для меня не в пример важнее, чем мнение проправительственных деятелей культуры, таких как Никита Михалков и прочие.
Конечно. И более того, у меня, как говорится, рейтинг этих людей в оценке очень высокий. По-моему, они только пытаются бороться за нравственность нашей России, нашего населения. Иосиф Виссарионович Сталин был прав, называя писателей инженерами человеческих душ. Так и что? Разве нам такие инженеры не нужны? И их мнение не интересно? Сейчас вот главное перед Россией вот возрождение культуры, возрождение нравственности. Как не деятелям культуры пытаться способствовать этому движению?
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, важна ли для них позиция известных деятелей культуры по актуальным общественно-политическим вопросам. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
«Свобода» провела мини-опрос на эту тему в интернете, на нашей страничке в Фейсбуке. Важна ли для вас позиция известных деятелей культуры по актуальным общественно-политическим вопросам? Большинство ответивших выбрали такой вариант ответа. Важна для отношения к этим самым деятелям. И лишь два человека ответили «нет». Из комментариев. Они не только деятели, но еще и граждане. Приятно, когда у человека помимо профессиональных заслуг есть еще и гражданская позиция. Читайте страничку «Свобода» в Фейсбуке, участвуйте в опросах, оставляйте свои комментарии.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Московский городской суд должен был рассматривать жалобу единственной отпущенной на свободу участницы группы «Pussy Riot» Екатерины Самуцевич на решение Замоскворецкого суда Москвы, который признал ролики группы, в том числе на песню «Богородица Путина прогони», экстремистскими. Но, как только что сообщила нам корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова, заседание Московского городского суда уже во второй раз было отложено. Сейчас Марьяна вышла на прямую связь с нашей студии. Здравствуйте, Марьяна. Что произошло? Почему опять не удалось этот вопрос рассмотреть в Московском городском суде?
Здравствуйте, Марк. Сегодня в суд не явился представитель Министерства юстиции, и именно на этом основании было принято решение о переносе слушаний по жалобе Екатерины Самуцевич на 30 января. Я напомню, что Екатерина Самуцевич одна из участниц панк-группы Pussy Riot была не согласна и с тем, что ролики панк-группы, 4 ролика панк-группы были признаны экстремистскими, и с тем, что ее во время рассмотрения этого дела в Замоскворецком суде Москвы не привлекли в качестве стороны по делу. Она считала, что ее права нарушены, поскольку она непосредственная участница некоторых из этих роликов. Я напомню, что прокуратура обратилась в суд с просьбой признать ролики, в том числе и ролик с записью панк-молебна, экстремистскими на основании результатов психолого-лингвистического исследования записи, проведенного после запроса депутата Государственной Думы Александра Старовойтова. Он считал, что эти видеоматериалы оскорбляют чувства миллионов верующих и негативно влияют на общественную мораль и нравственность. По решению Замоскворецкого суда Москвы 4 ролика панк-группы Pussy Riot, размещенные на 5 сайтах, признаны экстремистские, доступ к ним ограничен, но это решение пока еще не вступило в законную силу до того момента, пока Московский городской суд не поставит в нем точку. Но вот Московский городской суд никак не может по существу рассмотреть это дело.
Марк? Спасибо, Марьяна, из Московского городского суда, который сегодня в очередной раз не смог приступить к рассмотрению вопроса жалобы Екатерины Самусевич на признание роликов группы Pussy Riot экстремистскими. В прямом эфире оттуда была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Эта тема уходит с повестки дня. За развитием других событий и актуальных тем следите в нашем Твиттере и в повестке дня на сайте свобода.орг. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. В эфире, напомню, программа «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
2 года назад, 24 января 2011 года, в московском аэропорту Домодедово в результате теракта погибли 37 человек, 172 получили ранения. Суд по этому делу сейчас продолжается в Московском областном суде. 8 задержанных участников вчерашнего пикета у посольства Нидерландов в Москве привлечены к административной ответственности. Они пытались провести несогласованную с властями акцию в поддержку активиста «Другой России» Александра Долматова, покончившего жизнь самоубийством в Нидерландах. Северная Корея заявила, что продолжит запуски ракет и будет проводить ядерные испытания. Комитет национальной обороны страны сообщил, что эти действия направлены против заклятого врага КНДР США. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 30 рублей 22 копейки, на завтра 30 рублей 16 копеек, евро 40 рублей 22 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» с завершением часа о мировой политике. Вчерашняя речь в Лондоне премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона об отношениях его страны и Евросоюза. Речь, в которой Кэмерон потребовал реформирования Евросоюза, а также объявил о своем намерении в случае переизбрания в 2015 году провести в стране референдум по вопросу о членстве Великобритании в ЕС. Речь эта вызвала у многих европейских политиков, в частности в Германии, резкую ответную реакцию. Из Берлина передает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: первое, это то, что Германия и я лично желали бы, чтобы Великобритания оставалась важной частью и активным членом Евросоюза. Мы, конечно же, должны обсуждать и учитывать интересы отдельных стран. Мы приветствуем стремление Великобритании к тому, чтобы Европа и Евросоюз были бы еще более конкурентоспособны и были способны сохранять свой уровень благосостояния. Но если речь идет об интересах отдельных стран-членов, то все страны имеют собственные интересы и стремятся к их реализации в рамках ЕС. И слова «объединенная Европа» подразумевают необходимость постоянного нахождения компромиссов. В таких рамках мы готовы обсуждать и пожелания Великобритании. Необходимо при этом помнить, что у других стран есть другие интересы, и все мы вместе должны в итоге находить подлинные компромиссы. Так, в мягкой форме Ангела Меркель дала жесткую оценку планов и намерений Дэвида Кэмерона. Председатель комиссии Бундестага по европейским делам Гунтер Крихбаум потребовал от Великобритании не ждать 2015 года и провести референдум как можно скорее. Он заявил, что не видит оснований затягивать с референдумом, когда все аргументы «за» и «против» уже сформулированы. При этом Кригбаум исключает переговоры с Великобританией по новым условиям ее членства. Политик назвал речь английского премьера речью упущенных возможностей и пояснил, цитата, «Если Кэмерон всерьез думает, как он заявил, что хотел бы сохранять членство своей страны в Евросоюзе, он мог бы привести аргументы «за». Но вместо этого Кэмерон представил Евросоюз в своих видениях, низведенным до общего рынка, и практически не упомянул те основные ценности, которые держат европейцев вместе. В то время, когда другие регионы планеты включают в своем движении четвертую скорость, Кэмерон хочет дать задний ход. Объявление сегодня о референдуме в 2015 году не способствует развитию Евросоюза в фазе, когда, напротив, востребованными являются решения о еще более тесном взаимодействии стран-членов ЕС. Конец цитаты. И тем не менее Гунтер Кригбаум отказался поддержать высказывание французского министра иностранных дел Лорана Фабиуса, заявившего, что, цитата, «европейцы расстелят перед решившей покинуть Союз Великобритании красный ковер». Конец цитаты. Кригбаум заявил, что считает Великобританию важным партнером в делах внешней политики Евросоюза и политики безопасности на континенте и в мире, и желал бы, чтобы Великобритания оставалась в Евросоюзе. Этого желали бы большинство немецких политиков, но Мартин Шульц, немецкий социал-демократ, председатель Европарламента, уже заявил, что в некоторых сферах желаемое Кэмероном перераспределение полномочий между Лондоном и Брюсселем невозможно. Мартин Шульц. Ни в коем случае мы не пойдем навстречу Кэмерону в вопросах кооперации в сферах правовой и внутренней политики. Мы нуждаемся в еще большей кооперации в сферах юстиции и в работе полиции. Социальный демпинг для Великобритании в вопросе регулирования рабочего времени при моем председательстве исключается. Мы нуждаемся в единых условиях труда и не можем позволить сталкивать в этом вопросе интересы различных стран. Это приведет только к снижению уровня стандартов рабочего права. Ничего подобного мы не можем допустить ни в коем случае. Но я охотно предложил бы Великобритании конструктивный диалог об условиях ее присоединения к Шенгенской зоне, к Еврозоне, к Хартии основных прав, к кооперации в сферах юстиции и работы полиции. Говорил председатель Европарламента, немецкий социал-демократ Мартин Шульц. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервеле заявил, цитата, «Различия во мнениях – это нормально, они даже необходимы. Но выковыривание одной страной изюма из общей булки не может быть программой для всех. Объединенная Европа – больше, чем простое согласование национальных интересов, она – объединение судеб стран-участниц». Конец цитаты. Многие немецкие политики считают речь Кэмерона тактической в борьбе за сохранение и упрочение власти, и поэтому видят в ней проявление его слабости как европейского политика, готового поставить под удар европейские интересы в угоду собственным политическим амбициям. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Прокомментировать заявление Дэвида Кэмерона мой коллега Андрей Шарый попросил и лондонского политического комментатора Андрея Остальского.
Блистательная речь блистательного политика. Не обязательно соглашаться с ее доводами, с ее выводами, но то, что это очень сильно и аргументированно изложенная позиция, в общем-то, сомнения вызывать не может. И она на очень многое и на многих Великобритании повлияет.
Без Великобритании ЕС совсем другая организация. Неужели Лондон может решиться выйти из состава континентальной организации?
Сам Кэмерон, я уверен, искренне говорит, что он не хотел бы, чтобы Великобритания совсем покинула Европейский Союз. Но здесь его центральная мысль состоит в том, что британцы хотели бы, и это, наверное, отражает, в общем-то, волю большинства населения, вернуться к идее, к формуле общего рынка. Свободное движение товаров, свободное движение людей, свободное движение услуг, общий рынок в полном смысле этого слова, может быть, даже в более совершенном виде, чем он существует в рамках ЕС сейчас. А вот социально-политическое, надстроечная как бы вещь, директивы, которые принимает Европейская комиссия, затем требуя от индивидуальных членов неукоснительного исполнения этих директив, вот это британцев раздражает, как многие здесь считают, можно спорить, правильно или нет, но многие здесь считают, что эти директивы мешают экономическому росту Британии, мешают создавать дополнительные рабочие места и так далее и тому подобное. Вот сверх идея речи Кэмерона, и она, конечно, находит колоссальный отзвук в душах британцев.
Следует ожидать сейчас долгой череды высокопоставленных визитеров в Лондон. Руководителей ЕС, президента Франции, может быть, канцлера Германии, которые будут консультироваться с Дэвидом Кэмероном о дальнейшем развитии событий вокруг ЕС. Как считаете?
Трудно трудно сказать пока. Вещь абсолютно беспрецедентная и, конечно, предвещает колоссальные, глубочайшие тектонические изменения в Евросоюзе, если вдруг действительно выход Британии из организации окажется реальностью или, по крайней мере, реальной опасностью для Евросоюза и для самой Британии. Сам Кэмерон говорит, что уход из организации вынужденный в том случае, если Европейский Союз не пойдет на британские требования, не пойдет на их удовлетворение, то это будет, конечно, не в интересах Британии, серьезный удар по Британии нанесет. Такого рода речь, идея, например, вложенная весьма умно Кэмероном во всю эту программу, идея реформирования Европейского Союза в интересах всех или большинства, по крайней мере, подавляющего его членов, она найдет отзвук не только ведь в Британии, ведь многие и политические партии, и силы, и просто население во многих европейских странах тоже достаточно скептически в последнее время относится ко многому из того, что Европейский Союз делает. Вот речь идет о чрезмерной забюрократизированности организации, в нелепых подчас вот требованиях. Наверное, все запомнили, когда издавались директивы там по форме огурцов, которые могут продаваться, или бананов, или там о чем-то другом. Но, конечно, важнее всего требования к отношениям работодателя и наемного работника, к длительности рабочих часов. Сам Кэмерон, например, приводит пример о том, что почему это вдруг в Брюсселе бюрократы Европейской комиссии должны решать, сколько часов работать врачам в больницах Британии, британских городов. Вот такого рода вещи, они ведь раздражают очень многих и кажутся излишними отнюдь не только в Британии. Предложение о реформировании, о превращении Европейского Союза в более гибкую, более, как выразился Кэмерон, современную организацию, хотя с этим можно поспорить и можно утверждать, в том числе критики это и делают, что наоборот Кэмерон зовет организацию назад. Но тем не менее, вот этот вот призыв, эта идея, конечно же, найдет поддержку и в других европейских странах. Не обязательно среди большинства, в каждой стране реакция будет разной. Но вот посмотрите, даже во французском правительстве уже разночтение. Если министр иностранных дел, в общем-то, чуть ли не радуется предложению избавиться от Британии в качестве члена Европейского Союза, министр финансов уже говорит нечто противоположное. Он выражает серьезную тревогу, говорит о том, что это действительно станет большим поражением для Европейского Союза, потому что Британия очень важна для организации.
Есть какой-то еще оттенок мировоззренческий, что ли, в позиции Британии, в позиции Дэвида Кэмерона? Известно, что Британия – это не европейский континент, это отдельный мир. В конце концов, Британия участвует не во всех программах Европейского Союза, в том числе сохраняет и свою национальную валюту.
Сам Дэвид Кэмерон об этом совершенно открыто сказал. Он в своей речи подчеркнул, что наша психология в значительной степени определяется географией, как он выразился. Да, мы живем на острове, мы немножко иначе смотрим на дела континента, но при этом он поспешил тут же подчеркнуть, тем не менее, мы активнейшим образом участвовали в его делах. Могилы наших солдат по всей Европе, доказательство того, что мы сделали, внесли вклад в свободу Европы. Говорил о других позитивных факторах совместной истории, о том, что Британия неотделима от истории Европы, но при этом действительно подчеркивал некую особость британского взгляда.
Что вам говорит опыт политического комментатора? Что будет дальше? Состоится ли референдум?
Это зависит от исхода выборов 2015 года. Хотя некоторые вот уже пишут, и в этом рассуждении наверняка есть доля истины, что Кэмерон, по крайней мере, рассчитывает, что как раз вот эта платформа, подход к избирательной кампании, которая тем самым как бы началась с позиции достаточно скептического отношения к Европейскому Союзу, скажем так, и обещание референдума может как раз помочь консервативной партии выиграть следующие выборы, несмотря на все экономические трудности. Ведь известно, что сейчас все опросы общественного мнения показывают, что консерваторы очень сильно потеряли, и что лейбористы просто опережают с огромным отрывом сейчас во всех рейтингах своих противников, находящихся в правительстве. Это дает шанс консервативной партии преодолеть всю вот эту инерцию политическую следствие экономического кризиса, который работает против них, и за счет выдвижения вопрос Европы на первый абсолютно план эти выборы выиграть. Это, конечно, как некоторые сегодня обозреватели Британии говорят, игра достаточно рискованная, даже нетипичная для осторожного достаточно Дэвида Кэмерона, но вполне возможно, что он в итоге окажется прав и что таким образом он вытянет билет победы на предстоящем голосовании.
Политический комментатор Андрей Остальский в интервью «Радио Свобода» о речи Дэвида Кэмерона. Это интервью завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.org. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».